Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела типологии и сравнительного языкознания Института славяноведения РАН, Сава Михайлович Михеев. Здравствуйте, Сава.
Здравствуйте.
У нас сегодня такое радостное событие, потому что история — это не та наука, в которой каждый день происходят какие-то открытия, в отличие от астрономии и генетики последних лет. Но, тем не менее, бывает такое. Очень редко вводятся в оборот новые источники, а в особенности средневековые источники. Потому что, казалось бы, ну куда, все уже написано, да? Но, тем не менее, иногда получается так, что удача улыбается, мы находим эти новые источники. И вот в конце прошлого года наши эпиграфисты, не побоюсь этого слова, нас порадовали и предоставили нам новый отличный источник. И вот теперь, там, через 800 лет, мы знаем новые подробности убийства Андрея Боголюбского. Сава, расскажите, что это вообще... Давайте начнем с фабулы преступления. Что там случилось?
В именины Петра, в день святого Петра, собрались слуги Андрея Боголюбского отметить это событие, потому что одного из них, он был среди них главным, звали Петром. И крепко выпив, дело было уже к ночи, или прямо ночью, они пошли в палаты князя, постучали, сказали, что это его любимый слуга, выломали двери. Князь пытался схватиться за меч святого Бориса, но меч святого Бориса заранее унес один из нападавших. И они его сначала ранили, потом увидели, что он еще живой, возвращались. Видимо, все были в уже совсем нетрезвом виде. И бросили его тело на улице, оно так и валялось, и это дело происходило в Боголюбове, видимо, практически в той самой башенке, которая до сих пор сохранилась рядом с Боголюбовским собором, белокаменной башенке, части дворца Андрея. Это, в общем-то, Боголюбово было замком, и замечательно оно исследовано Николаем Николаевичем Ворониным, нашим археологом. Это прекрасное место, красивейшее, но вот такое ужасное преступление, убийство князя собственными слугами, там произошло в 1174 году. И что потом было с этими убийцами, нам не совсем известно. Известно, что через несколько дней только те, кто князя уважали, смогли как-то его нормально похоронить, и приехал епископ из Владимира. И только поздние источники сообщали, что эти убийцы были казнены, но доподлинно нам о них ничего было неизвестно. Известно было три имени. Петр, он был назван Кучковым зятем, то есть он был зятем Кучки. Кучка — это, видимо, тот, в честь кого названа Москва, а точнее ее другое имя — Кучков. И второго звали Амбал Ясин, то есть он был ясом, и кем-то из... То ли он происходил из Поволжья, то ли с Северного Кавказа. Это имя действительно происходит оттуда. И третий был Яким Кучкович, то есть уже сын Кучки. И было сказано в летописи, что всего же их было 20. Вот практически все, что мы знали об этом.
А знаем мы, до сих пор мы знали про это убийство только из летописи?
Да.
И это одно упоминание все? То есть у нас больше никаких источников?
Нет, но это очень подробная повесть. Она в двух разных версиях воспроизводится в разных летописях. И, в общем-то, событие было громко и, несомненно, всеми помнимое.
И вот, в 2015 году была найдена некая надпись. Давайте расскажем о том, как ее нашли и где, собственно.
Чудесным образом стены собора в Переславле-Залесском, Белокаменного собора, построенного, достроенного при Андрее Боголюбском, собственно, начавшегося строиться еще, видимо, раньше, были то ли в XIX веке, то ли раньше забелены, и этим оберегались от повреждений. Внутри, к сожалению, штукатурка, фресковая штукатурка XII века полностью утрачена, только малюсенький фрагмент есть в музее. В конце XIX века не смогли уберечь фрески, поэтому надписи, которые там были, они были, не сохранились. Так вот, на внешних стенах в этом году при расчистке этой побелки нашли надписи, их порядка полутора десятков, и одна из них, когда мы приехали смотреть ее в начале октября, еще была сильно под побелкой, но было уже видно, что надпись огромных размеров. Для эпиграфики огромные размеры — это не очень много, это там, несколько десятков слов. Но обычные надписи очень короткие, и этот случай был исключительный. Поэтому пришлось вызывать еще реставраторов, которые уже, а именно новгородского реставратора Татьяну Константину Федоренко, которая уже работала скальпелем, а не более глобальными методами. И надпись удалось расчистить. К несчастью, половина ее все же утрачена, видимо, еще до того, как ее забелили. Она много веков простояла открытая всем непогодам. Ну и то, что мы прочли, оказалось поистине удивительным. Вначале стоит около 20 имен, список наполовину поврежден, но первые как раз три имени видно прекрасно. Написано Петр Фралович, Амбал, Яким. Дальше много утрат. В конце списка еще где-то три имени хорошо читается, а другие, может быть, еще получится получше прочесть, но это мы не знаем наверняка. И дальше такая фраза: «Си суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты».
То есть, получается, это перечисление как раз тех самых 20 людей, которые упомянуты в летописи. Но здесь мы уже узнаем конкретные имена, ну, хотя бы побольше имен, да, заговорщиков.
Да, и надпись состоит удивительным образом из двух частей. Это вот то, что я прочел, это левая колонка, еще внизу этой левой колонки много не читается, тоже еще несколько строк. А справа такая историческая справка удивительная. Месяц июня 29-го убиен бысть князь Андрей своими парабкой, то есть своими слугами. Овому вечная память, овый это о, этот, а сим вечная мука. И опять утраты. Вот такая удивительная надпись с летописной частью как бы справа. Вот эта вот запись об убийстве, типичная летописная. Такие мы встречаем, отдельные записи, очень короткие, на стенах храмов. Но здесь надпись, что интересно, как я уже говорил, на внешней стене, она в публичном пространстве города, при том, что она очень мелким почерком, но она на высоте человеческого роста и доступная, видимо, ее появление санкционировано церковной властью, потому что никаких повреждений намеренных там нету, все повреждения — это что-то вроде выветривания. Значит, то ли епископ, то ли протоиерей или просто священник повелел выбить здесь эту надпись, и вот это вот, вот эти слова проклятия, они не просто слова, а это церковное проклятие, эти убийцы были прокляты церковью.
И там, насколько я понимаю, из текста это понятно, что уже написали в тот момент, когда были найдены там и преданы суду эти убийцы, и уже после похорон, ну, то есть это вот после того, как дело, скажем так, было раскрыто, это зафиксировали, да, на стене храма?
Скорее всего, да, ну, потому что надпись носит такой уже итоговый характер, в ней нет никаких сомнительных ноток, но, к сожалению, текст мы не можем прочесть до конца. Может быть, там и говорилось что-то об их судьбе, и говорилось, может быть, что-нибудь назидательное, что тем, кто так поступит, будет суровая казнь. Но, к сожалению, мы этого не знаем.
А у нас еще есть шансы до конца прочитать? Ну, то есть восстановить полный список этих убийц или там, ну, правую колонку как-то более подробно прочитать? Или все там настолько уже все истлело, что...
Надеемся, но это камень, который выкрашился, и вот видны какие-то отдельные штрихи, отдельные буквы, местами отдельные слова, но все-таки восстановление полного текста будет абсолютно гадательным, и его, конечно, не произойдет.
Почему эта надпись была сделана именно там? Почему не в Боголюбово? Почему не во Владимире, где тогда была, собственно, столица Андрея Боголюбского?
Сохранность Владимира Суздальской или Ростова-Суздальской эпиграфики довольно плачевная. У нас не так много надписей. Хорошо тому храму, где есть десяток домонгольских надписей, а это... храмов, при том, что храмов в этой земле поставлено множество, но вот белый камень, он довольно хрупкий. Если его ничем не покрыть, то он быстро теряет внешнюю поверхность, и при его расчистка может быть настолько абразивными методами проведена, что все надписи будут утрачены.
То есть вы хотите сказать, что, скорее всего, это не единственная надпись такого рода, просто сохранилась она там?
Не могу утверждать этого, но совершенно не исключаю.
Угу. Ладно, давайте тогда объясним вообще, что такое эпиграфика, что такое граффити древнерусский, и покажем, что этот источник наш новый, это не единственный источник такого рода. Дело в том, что тут надо иметь в виду, что Савва Михеев и Алексей Гиппиус, это два человека, которые, ну, вместе работают, сотрудничают и являются на данный момент одними из самых таких продуктивных исследователей древнерусского граффити. Вот.
Ну, что тут сказать? Большинство эпиграфики, с которой мы имеем дело, это эпиграфика настенная. И в основном на поверхности внутренних стен соборов, потому что, в общем-то, кроме соборов почти ничего в камне до нас не дошло. Это много надписей, они почти все очень мелкие, но в крупных соборах их, несомненно, тогда были тысячи, сейчас мы знаем сотни, а в небольших храмах были сотни надписей, от которых сейчас вот обычно сохраняются десятки, но в исключительных случаях и сотни. Это вот, например, прекрасной сохранности небольшой храм Спасо-Преображенский в Ефросиньевом монастыре в Полоцке, храм 1160-х, вероятно, годов, весь испещренный надписями. Это удивительно сохранный фресковый ансамбль с невероятной красотой красок. Он раскрыт недавно, к сожалению, недавно умершим реставратором и искусствоведом Владимиром Дмитриевичем Сарабьяновым, который и нам много помогал в наших работах в Новгороде, потому что многие надписи требуют расчистки, они забиваются чем-то, слава богу, благодаря этому сохраняются, но нужна нам помощь реставраторов все время. Кроме настенных надписей, несомненно, писали на предметах. Писали нож такого-то, а тот, кто возьмет или украдет, да будет проклят. Или писали на луконце. Луконце такого-то, а такой-то шил. И так далее. В общем-то, тут, естественно, задаться вопросом, почему так много сохранилось на церковных стенах, вроде как запрещено, нельзя, богохульство писать на стене. Но тут важно, что на изображениях, на фресках практически надписи мы не находим. Мы находим надписи на разгранках, на фоне, или на тех поверхностях, которые вообще не покрыты фресками. Вот в Новгородском Софийском соборе, где сотни древних надписей, множество их находится на строительной штукатурки. Собор долгие годы стоял нерасписанный, и эта штукатурка нещадно покрывалась надписями, но, видимо, это совершенно не возбранялось, потому что многие из них сделаны, подписаны церковными, собственно, дьячками, священниками, даже княжескими какими-то людьми, так что все это только поощрялось, и здесь нельзя забывать, что само письмо, оно изобретено святым Кириллом, и в нем самом заключены, оно само, по сути, христианское дело и богоугодное.
Ну, то есть, получается, мы имеем... Что такое граффити, да, древнерусский? Это то же самое, что вот сейчас студенты пишут на партах, точно так же и на стенах пишут хулиганы. По большому счету это то же самое. Этот зуд, как это, я помню, хорошую фразу Алексея Алексеевича Гиппуса была, спонтанного самовыражения, он присущ был человеку еще и тогда. Вот. Но тогда еще как-то старались все-таки соблюдать нормы приличия, и на фреске не надо писать. А вот выцарапать что-то на пустой стене храма — это нормально.
Да, да. Но, в общем-то, очень часто, при том, что надпись носит характер просто автографический, то есть имя, и, например, слово «писал», мы понимаем, что это не просто напоминание о себе, это молитва, потому что есть у нас несколько таких надписей, где, ну, например, надпись написана «Петр Тудорку». Тудорку — это, значит, был какой-то Тудорка, и это вот одним почерком написана такая надпись, значит, Петр пишет то ли и за себя, и за Тудорка, а что Тудорку? Значит, это написание имеет какое-то значение. Видимо, значение все же молитвенное. То есть надпись, имя на стене храма — это такая вечная молитва Господу.
Ну, как свечку поставить за кого-то, вот точно так же и написать.
Вероятно.
Например. И еще надо тоже понимать один важный момент, что вот эта эпиграфика, которая начала, ну, так активно, насколько я понимаю, изучаться во второй половине 20 века, это такой новый огромный корпус источников по письменности Древней Руси, потому что раньше мы обладали только летописями, ну, то есть официальными какими-то документами, а сейчас наравне с берестяными грамотами, которые появляются, мы еще и читаем огромное количество надписей вот именно на твердых предметах, на стенах, на вещах, на горшках, на чем угодно.
Да, и, в общем-то, интерес к эпиграфике очень значительно был подстегнут находкой берестяных грамот и продолжающимися находками их. Были исследования надписи даже уже в XIX веке, в общем-то, одна из самых известных древнерусских надписей, надпись на Атмутараканском камне, была найдена в конце XVIII века, и весь XIX век общественность бурлила, и до сих пор продолжаются вопросы, подлинный ли это памятник. Несомненно, подлинный, это видно по его письму и по языку. Это, напомню, надпись замечательная. «Князь Глеб мерил море от Тмутаракани до Корчева, то есть до Керчи, 14 тысяч сажен, и указан год, это 1078 год, если правильно помню. И это сделано на каком-то, было античном предмете, от которого осталась только деталь, видимо, пьедестал статуи или какой-то строительный фриз. Надпись сейчас хранится в Эрмитаже.
А вот смотрите, я вот сейчас приведу два примера. Вот я был, ну, за прошлый год, в Керченской крепости, есть такая большая крепость XIX века, и, например, на внешних островах Финского залива. И там есть граффити. И там они достаточно старые, потому что, например, в Керченской крепости там совершенно спокойно мог точно так же царапать на камне какой-нибудь там товарищ-солдатик, который там служил в 1889 году,
конечно,
предположим.
Конечно.
И если он подписал там Степан, да, 1889 год. Понятно, все очевидно. То же самое на этих островах, там, на Финском заливе. Там тоже встречаются какие-то штуки, там явно солдат писал прямо во время там, обороны Сталинграда, да, на камне на каком-то нацарапал. Если он поставил дату, окей, все, вопросов нет. Как вы датируете эти надписи, и как вы понимаете, что эта надпись на стене храма появилась не 20 лет назад, не 200 лет назад, а именно там в 12 веке?
Ну, это вопрос очень, на него ответ может быть очень обширным. Здесь существует множество разных методов. Во-первых, это метод архитектурной стратиграфии, то есть зачастую надпись находится на какой-то поверхности, которая, как нам известно, была чем-то впоследствии перекрыта. Например, фресковая штукатурка. Фресковая штукатурка хуже держится, если она не первоначальная в храме, и потом часто утрачивается при последующих ремонтах. Вот такая ситуация часто чиста в Софийском соборе Новгорода, где роспись 1108 года сохранилась очень незначительно, но надписи под нею, ну и под росписью 1144 года, нам достоверно известны и благодаря этому хорошо датируются. Я уж не говорю о надписях, имеющих дату или упоминающих людей, которые известны, когда жили, это простые случаи. Но есть такая хорошо развивающаяся и успешная дисциплина, как палеография, которая изучает почерки, изучает изменения почерков. И вот есть замечательная работа Андрея Анатольевича Зеленяка о палеографии берестяных грамот. Это работа 2000 года. И по таблицам Андрея Анатольевича мы можем иногда датировать наши граффити широким интервалом, 100-летним или 200-летним, а иногда это дело доходит до 20 или 40 лет. Конечно,
даже так.
Это не жесткие датировки, это датировки почерка. То есть мы можем понять, что этот почерк принадлежал человеку, учившемуся письму примерно в такое-то время, потому что почерк человека почти не изменяется, и если он живет долго, то он может писать на 50 лет позже, чем, чем мы думаем. Но эта датировка все равно очень важна и интересна. Если мы доподлинно знаем, что две надписи, ну или в берестяной грамоте, предположим, два почерка как будто бы разного времени, то часто надо делать вывод, что писали вместе старик и молодой.
Угу. Ну, то есть я сейчас поясню на всякий случай, если вдруг кто не знает, подразумевается, что с периодичностью в, раз там, в 50-100 лет меняется характер написания конкретных букв, то есть как бы мода меняется на то, как написать эти, прописать эти буквы.
Ну, здесь
и поэтому можно,
можно считать делать поколениями, потому что вот когда садятся за парту очередные ученики, они подражают своему учителю и в общем-то, друг другу. Мы часто находим надписи, написанные как будто бы одним почерком, но в них явственно стоят одни, разные имена, из чего следует, что это были однокашники, которые учились у одного и того же учителя.
Давайте кратко перечислим, какие вообще типы этих надписей мы можем встретить. Потому что понятно, что в церквях самые чаще всего встречающиеся – это молитва, да, коротенькая. «Господи, спаси, сохрани».
В домонгольское время у нас, сейчас, к сожалению, говорить о статистике плохо, издано все еще не так много надписей. Значит, укажу все же два типа, которые преобладают. Это «Господи, помози рабу своему» и дальше имя. И второй тип «Иван писал» или просто «Иван». Этих надписей подавляющее большинство.
Угу. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Савой Михеевым о древнерусском граффити. Вот сейчас мы перечислили стандартные, скажем так, типологические надписи на храмах, которые встречаются. А во второй части программы, после новостей, мы будем говорить об уникальных случаях и совершенно интереснейших надписях, которые можно встретить в древнерусских храмах.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый день. Это программа «Родина слонов». Сегодня мы с Савой Михеевым обсуждаем древнерусские граффити. Мы начали программу с уникальной совершенно надписи, которая была найдена, прочитана буквально несколько месяцев назад, благодаря которой мы узнали новые имена убийц князя Андрея Боголюбского, обсудили, что такое, в принципе, эпиграфика древнерусская, поняли, что во все времена было принято писать на стенах, никуда от этого не деться, и даже в Средневековье, как выясняется, в принципе, было нечто вроде социальных сетей, и стены храма зачастую выступали именно такими социальными сетями, не зря слово «стена» упоминается и там, и там. Вот, Сава, расскажите пару примеров того, как люди переписывались между собой на стенах храма.
Примеров таких, на самом деле, не очень много. Часто писали в полутьме и могли просто не обращать внимания на соседние надписи. Но все же таких случаев есть достаточное количество. Знаменит новгородский пример. В Мартиревской паперти Софийского собора есть надпись, которая показалась предосудительной, так скажем, собрату писавшего. По времени почерки, наверное, примерно к одному времени относится. Это вторая половина XII или, может быть, начало XIII века. Первая надпись такая. «Перепелка парит в дубраве, поставь кашу, поставь пирог, туда иди». Я не полностью ее цитирую, она большая. Вероятно, эта надпись была чем-то вроде считалочки. Это явно фольклорный текст, но он апеллирует, видимо, какими-то такими понятиями, которые показались неправильными на стене храма. Надпись была зачеркнута, и снизу приписка. Не знаю, тот же переписал, кто зачеркнул, или еще один, прочтя зачеркнутое. «Усохните руки». И еще ниже надпись «Ох, душе грешной». Вот такая вот последовательная перепалка. Есть и другие примеры. У нас в Софии Новгородской порядка трех десятков надписей глаголицы. Глаголица изобретена, вероятно, Кириллом раньше, чем кириллица. Возможно, даже кириллица, собственно, не Кириллу принадлежит, а его ученикам. И эта азбука использовалась на Руси довольно долгое время. В XI-XII веке было много знавших глаголицу. Вот это мы знаем как раз во многом благодаря надписям в Софийском соборе. И часто эти надписи идут парами или тройками, идут рядом. То есть писавший, проходивший по собору человек, видевший надпись глаголицей, если он ее знал, то он был склонен тоже оставить рядом свою. И так часто. То есть формула надписи притягивает к себе формулы соседних надписей. То есть пишущий видит, что сосед написал, Иван писал в Петров день. И Петр, подойдя к стене, напишет. Петр писал канун Пасхи или что-нибудь такое. И так будет целый куст надписей с датой по церковному календарю. Вот так обстоит дело. Так, чтобы, конечно, какую-то душещипательную тему обсуждали подробно, к сожалению, пока не встретился, но все впереди.
Но там не тот формат все-таки еще. Так много не выкорибаешь за время службы. Чем они, кстати, писали?
Вероятно, у многих были металлические писала, то есть такие стилосы. Ими же писали и на бересте, но можно было написать и шилом, и ножом. Вот если встречаются где-то надписи в мраморе, то они вырезаны чем-то очень острым, потому что там писать сложнее. Так что все зависело от материала.
Ну вот смотрите, эти граффити, они позволяют нам проникнуть, так скажем, в обыденную какую-то бытовую жизнь древнерусского человека, не ту, которая описана в летописях, да, помпезно так и официально. И в том числе, насколько я понимаю, эти граффити — это богатый источник по тем же самым именам древнерусским, которых мы, в принципе, не знали, потому что в святцах упоминаются те, ну, естественно, христианские только имена.
Да, у каждого древнерусского человека было как минимум два имени, ну, у крещённого после крещения. Было имя родовое, славянское, ну, или какого-то другого происхождения, там, скандинавского, предположим, и имя крестильное. Крестильные имена, в общем, их количество довольно ограничено, а вот имен славянских несметное количество. Мы знаем, в общем-то, это тот же самый именослов, что у западных, у южных славян, мы их многие эти имена знаем, но, тем не менее, расшифровывая древние надписи, мы находим имена, неизвестные ни в одной из славянских традиций, находим имена, которые мы думали чисто западнославянские, например, имя Мечислав встречается в Новгороде, казалось бы, вот польское имя, почему ему быть здесь? Нет, обычное славянское имя. Находим замечательные имена древние, например, мутижир, от глагола «мутить», и от «жир». Жир — это то же самое, что «жизнь», то есть вот я не буду пытаться объяснить смысл имени, потому что, в общем-то, в то время, наверное, это уже не воспринималось как-то так дословно, но они все же понимали эти корни и варьировали. Было такое замечательное, замечательная такая вещь. И имя сына могло, например, как имя отца, содержать корень «слав», угу, во второй позиции. А начало меняться. Там, например, Доброслав, Мирослав, Родослав. Вот все эти имена могли повторяться, и потом другой корень тоже начинал варьировать, и так вот семейный именослов существовал. При этом, видимо, существовал запрет на именоречение в честь живого прямого предка, то есть нельзя было назвать сына Родослава Родославу. Угу. И благодаря этому именослов обогащался все новыми и новыми именами, и, конечно, могли какие-то по женской линии имена тоже переходить. К сожалению, здесь мы плохо очень знаем женские имена слов, очень скудно нам источниками передается. К сожалению, граффити тоже почти все мужские. Mm-hmm. Есть женские, но их мало.
Это говорит о том, что только среди мужчин была распространена грамотность, или это какие-то там другие сакральные
причины? К сожалению, нету у нас ответа на этот вопрос. Женщины были грамотными. Есть берестяные грамоты любовного содержания от женщины, угу, к мужчине. И есть замечательная берестяная грамота свахи к матери невесты. Но масштабы женской грамотности, в общем-то, нам неизвестны.
А какие еще, вот смотрите, вот все такие древнерусские имена, славянские имена с корнем слав, они привычны для нас. Какие еще корни использовали там для вот этих составных имен забавных, которые мы сейчас воспринимаем забавными?
По летописи известно было такое отчество Намнежич. И было не совсем понятно, что это такое. Понятно, что здесь есть корень «нек», «нега». Намнежич — это отчество от имени Намнег, и «нег» — это то же самое, что «нега». А вот что такое «нам»? И нам в Софийском соборе попалось имя «Нажгост». То есть второй корень «гост», вполне распространенный, «гостомысл» вот с тем же самым корнем. И этот корень был чрезвычайно популярен в Новгороде, в Северной Руси вообще очень много топонимов с этим корнем, потому что топонимы образуются от личных имен очень часто. А вот вначале мы видим местоименный корень, то есть «намнежич» — это тот, который нежен нам, и «наш гост» — это наш гость, если огрублять, конечно, не совсем так все было грубо. И находятся параллели, есть еще поныне существующее у южных славян имя «мой мир», тоже с местоименным, «мой мир», да, с местоименным началом, и «мой гой», «мой слав» и так далее. «Мой слав» — это вполне известное имя.
Хорошо. Смотрите, вот имена понятны, но есть еще, насколько я понимаю, встречаются совсем какие-то редкие, такие забавные надписи, которые, например, демонстрируют такую показную грамотность некоторых людей. Вот расскажите, пожалуйста, про замечательную эту надпись с упоминанием 6666 года по старому календарю.
к большому нашему сожалению, надпись в натуре не сохранилась, ну или, может быть, сохранилась, но пока не раскрыта. Есть только архивная фотография, но это, ну, по ней читается достаточно уверенно. Может быть, я чуть-чуть перепутаю. В лето 600-е, обычно писали сокращенно, а здесь написано практически полностью. 6000-е, 600-е, 60-е и 6-е, индикта 6-го, могу перепутать цифру, а солнечного круга такого-то, а круга Луны такого-то. Это так называемая полная дата. Здесь идет летоисчисление, разные типы летоисчисления. Индикт — это 15-летний цикл, есть еще солнечный круг, лунный круг — это все многолетние циклы византийские. Существовало множество типов таких летоисчислений, и в Древней Руси они не то чтобы часто встречаются в надписях, кроме индикта, вот в тунтраканском, надписи на тунтраканском камне тоже есть индикт. Я забыл об этом сказать. А вот солнечный круг и лунный круг встречаются редко. Здесь мы можем предположительно сказать, кем оставлена эта надпись.
Вот потому что в это время... Мы видим надпись, и мы можем соотнести это с реальным человеком.
В это время в Новгороде, и не просто в Новгороде, а в Софийском соборе работал новгородский летописец и автор математического трактата и этического произведения Кирик, то есть Кириак. Он известен в первую очередь, ну, он известен многим, но в том числе своим интересом к этим самым солнечным, лунным циклам, к астрономии, к математике. И удивительным образом в таком знаковом году, 6666, он оставляет свою надпись на стене Софийского собора с самой полной датой. К сожалению, конца надписи мы не видим. Может быть, там было сказано, что же произошло в этом году. Но до этого вот этого на фотографии не видно.
Ну, то есть, получается, даже в то время, вот знаете, сейчас очень модно, там вот когда с календарями люди балуются, такую забавную нумерологию, там какие-то цифры-перевертыши, какие-то красивые даты, в которые якобы нужно жениться вот именно в этот день. Вот тогда люди тоже обращали на это внимание и искали вот эти вот сложные какие-то многосоставные цифры, правильно я понимаю?
Наверняка. Я думаю, что это извечно было.
А есть, вот смотрите, это, ну, как мне кажется, уникальный случаи, когда мы видим надпись, которая выцарапана там 800-900 даже лет назад на стене, и мы можем соотнести ее с конкретным человеком. Есть еще какие-то такие эпизоды, когда мы конкретные упоминания из летописей и вот здесь на стене видим конкретных людей?
Да, конечно. Ну, есть многие надписи, которые напрямую упоминают исторические лица, там, ну, того же посадника Астромира, знаменитого новгородского, во время которого написано Астромирово Евангелие. Это середина XI века, как раз при нем строился Софийский собор.
Добрым словом упоминает.
Ну, вот как минимум две надписи в Софии Новгородской его упоминают. Петр писал Астромирь дьяк, то есть дьяк Астромира. Дьяк, видимо, в данном случае не в значении дьякон, хотя, может быть, он и дьяконом был, а в значении секретарь, вот то, что потом стали дьячки. Это, видимо, очень древнее значение. И после этого стоит дата. Видимо, она переводится на наше летоисчисление как 1049 год, то есть надпись сделана еще до завершения строительства Софийского собора. И вторая надпись почти такая же, имя читается плохо, но, видимо, Прохор писал Астромирь дьяк. То есть вот два дьяка в разных местах, это в совсем разных местах в соборе, угу, пишут такие очень крупные надписи, красивыми почерками.
То есть они гордятся тем, что они секретари того самого Астромира.
Конечно, конечно. Так что вот так вот, например, встречаются исторические лица в надписях. Что еще можно сказать? Ну, иногда очень есть большой соблазн приписать надпись какому-нибудь историческому лицу. Вот, например, замечательная надпись практически напротив надписи Петра Старомиридьяка в лестничной башне Софийского собора. Она одна из самых длинных физически, то есть она 80 сантиметров длины на столбе, который круглый в сечении, на круглом столбе закругляется вот такая большая надпись следующего содержания: «Ярополча дружина, семеро псали», то есть писали, «Радочек» — это такое имя, «Андрей», «Петру», «Радигост» и еще начало еще одного имени. И надпись сделана пятью почерками.
Угу.
«Ярополча, дружина, семеро писали», и «Андрей, Петру» написано одним,
угу.
«Радочек» — другим, «Радигост» — третьим. Нет, четырьмя почерками.
То есть получается,
и еще одна буква, четвертым почерком.
Ага.
То есть, видимо, Ярополк, князь, спускался по лестнице с хор и остановил своих дружинников, хотя слово «дружинник» неправильно, его нет в источниках, свою дружину, и они не дописали. И этот Радочек, видимо, отождествляется с известным по летописи Радком, угу. который был одним из приближенных Ярополка Изяславича. Ярополк Изяславич — это второй половины XI века. Вот такие замечательные сближения. Но много такого, можно много говорить о предположительных
угу.
отождествлениях.
Хорошо, смотрите, насколько я понимаю, эта традиция, она не только русская. И, в принципе, по всему там восточному, по Восточной Европе, в принципе, граффити в храмах распространены. То есть в Болгарии, в Сербии точно так же писали
да,
в храм.
Да, конечно, да.
И более того, встречаются наши на русском языке, на древнерусском языке надписи
да.
еще и за рубежом. Вот расскажите про эти французские надписи.
Ну, прежде чем говорить о Западной Европе, надо, наверное, сказать коротко, что в Византии древнерусских надписей довольно много, особенно в соборе Святой Софии, порядка 70 древнерусских надписей при всего лишь вроде бы одной южнославянской. Вот, то есть из надписи кириллицы всего лишь одна южнославянская. Видимо, лучше было знакомство с греческим языком на Балканах, и они предпочитали писать по-гречески или меньше ходили в паломничество в Константинополь. Есть надписи в Вифлееме, в Турции, в Сирии, надписи паломнические, и во многих из них говорится, что писали такие-то, идя Иерусалиму, или писали у святых мощей. Так вот, оказывается, что были паломничества и гораздо дальше. Ходили не только в Иерусалим, не только в Константинополь, но и в Сантьяго де Компостела.
Угу.
Недавно была найдена одна надпись на юге Франции, в таком, рядом с Провансом, на паломнической дороге. Это, есть такие дороги Святого Якова, то есть ведущие в Сантьяго де Компостела, где пешие паломники шли и останавливались в конкретных соборах. Вот в одном таком соборе недавно была найдена древнерусская надпись 12 или 13 века, и предположительно она была связана с паломническим путем, хотя, конечно, мог там каким-то другим образом оказаться паломник. Но вот в прошлом году еще одна надпись нашлась рядом с городом Коньяк, где прямым текстом говорится о том, что паломник, он оставляет свое имя и отчество, Иван Завидович писал, идя к святому Якову. И еще есть надписи в Лукке. Лукка — это рядом с Пизой, то есть примерно между Римом и Сантьяго, как и надпись в Провансе. То есть, видимо, были такие русские паломники, которые забирались очень далеко и ходили, может быть, в Бари к мощам святого Николая, в Рим, в Сантьяго, и оставляли свои надписи. При этом рядом очень мало крупных надписей местных жителей, потому что на Руси грамотность все-таки была выше. Писали на своем, на родном языке, а местные жители латынь и грамотность не так хорошо знали.
Ну, то есть она была не настолько доступна, поскольку все-таки латынь — это иностранный язык для француза.
Наверное,
средневекового.
Да.
Угу. То есть, получается, по вот этим, по распространению этих надписей в разных храмах, в разных концах мира мы можем понять, как путешествовали еще наши предки.
Да. Да.
Но, насколько
да.
я понимаю, это же не только такие паломнические были экспедиции, а еще и светские какие-то могли быть. Надобности.
Ну, несомненно, были какие-то дипломатические нужды. Вот, здесь, к сожалению, прямых данных нет. Если бы в этих граффити было написано что-то конкретно, нет. Есть одна надпись в Софии Константинопольской, которая оставлена рядом с дверью, где, несомненно, на приеме у патриарха был вот во время оставления надписи русский митрополит. И там и говорится. Это один из сопровождавших митрополита, эту надпись оставляет, по-моему, в XIV веке, об этом событии. Но это исключительный случай. В общем-то, об этом посольстве нам и так было известно. Вот были ли какие-то надобности, кроме религиозных, паломнических, у тех людей, которые оставляли свои надписи в Лукке и во Франции, мы, к сожалению, не знаем.
Но, насколько я понимаю, причем можно по этим надписям проследить, откуда туда, за границу, скажем так, приехал человек, потому что мы можем, если он написал на своем диалекте, то мы видим там, например, вот в Византии, вот эта надпись в Софии, она сделана новгородцем, поскольку у него да. именительный падеж с другим окончанием.
Да.
А эта надпись, она сделана киевлянином. А вот скажите, что нам, в принципе, еще для нашего знания о языке и, в принципе, об истории дают эти надписи на стенах, которые мы можем найти?
Ну, тут, наверное, надо немножко подождать, потому что издание надписи еще далеко-далеко не завершено, и, может быть, никогда не будет завершено, но их издано качественно, лингвистически качественно. В основном изданием-то занимались всегда историки или просто археологи. Еще надо немножко подождать. Вот будет побольше корпус, мы сможем, наверное, лучше говорить о лингвистических их особенностях. Сейчас мы только вот вырываем какие-то маленькие кусочки, может быть, вот основное это имена замечательные, сохраненные нам неизвестные из других источников, древнерусские имена, а так язык, все-таки это не берестяные грамоты с их пространными предложениями, текстами, вот этих предложений, оформленных не в книжном стиле, мы нигде раньше не знали, и этим ценны берестяные грамоты. Здесь мы в граффити такого не находим. Но, тем не менее, много интересного.
Тем не менее, насколько я понимаю, эти надписи все очень прекрасно перекликаются, да, с берестяными грамотами. Ну, то есть они подтверждают наши знания о палеографии, какие-то подтверждают заметки по части диалектов местных.
Конечно, это конечно, да. И очень часто их пишут одни и те же люди. Мы можем отождествить почерки, надписи с почерками берестяных грамот и с почерками на разных предметах, найденных в Новгороде. Вот замечательный пример. Монограмма на стене Софийского собора с именем Радко совпадает с монограммой тем же почерком на ковше деревянном из Троицкого раскопа, а там имя Гаврилка, то есть в крещении его звали Гавриилом.
Удивительная история. Ну, в общем, мы можем сделать вывод, что эпиграфика вообще и граффити, в частности, это еще такой большой растущий корпус источников, который в будущем, когда его мы сможем уже проанализировать там, какими-то математическими, статистическими методами, нам даст большое количество информации о жизни Древней
России. Уверен.
Спасибо огромное, Сава. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». Сегодня у нас в гостях был Сава Михеев. Мы говорили о древнерусском граффити. А в следующий раз программа выйдет во вторник, как всегда, после 14 часов. Меня зовут Михаил Родин. Пока.